Как-то, вопреки своему настроению, он слушал рассказ Барановской. И все с большим для себя интересом, постепенно открывая в хозяйке совершенно другого человека, чем тот, который ему показался сначала. Это было неожиданно и даже удивляло. А он ее принял за темную деревенскую тетку, эту выпускницу Виленского Мариинского училища и жену приходского священника. В том-то все и дело, и я собиралась рассказать вам, как это случилось в моей жизни. Все наперекор убеждениям, склонностям. Разных мы придерживались убеждений, а вот слюбились, не знаю даже почему. Хотя влюбиться в отца Кирилла было нетрудно. Он был такой видный, высокий, с русой бородкой, глаза синие-синие, взгляд вроде наивный, мечтательный. А голос? С голоса все и началось. Впервые услышала его в церкви, зашла во второй раз. А потом встретились с ним у исправника на Рождество. А на масляной неделе он уже просил моей руки. Родители были под боком, в Полоцке, но я все решила сама. И обвенчались в той же его церкви. Отец мой, когда узнал, ничего не сказал. А мама закатила истерику. Такого она не ожидала. Но гнев ее долго не длился. Стоило ей увидеть моего голубоглазого священника, как гнев сменился на милость. Кирилл очаровывал любого прежде всего своим кротким видом, затем осанкой, ну и умом, конечно. Кроме священных канонов, он неплохо разбирался в литературе, знал искусство, современное, западное и византийское. Да и к православной церкви относился умеренно критически, видя в ней не только плюсы, но и ряд минусов. Однако он избегал порицать руку, дающую ему хлеб, и обязанности свои исправлял прилежно. В 15-м году родился у нас Олежка. Я жила тогда у родителей в Полоцке. Кирилл был на фронте, он служил полковым священником в Галиции. Часто писал о бедствиях русского солдата в той нелепой войне. Через год летом приехал на побывку, одарил нас коротеньким счастьем и уехал. И тут, знаете, я словно вдруг повзрослела. Может, под его влиянием или от того, что стала матерью, но именно с этого лета у меня мало что осталось от демократизма моей молодости. И впервые приоткрылась великая тайна Бога. А может, потому что время изменилось, настали долгие годы разрухи в тылу, бедствий на фронте, человеческих трагедий. Как раз летом этого года погиб на фронте под Ригой мой двоюродный брат Юра, которого я так любила. Славный был, чистый мальчик, пошел из патриотических побуждений, вольно определяющимся, в артиллерию. Но постепенно разочаровался в войне, незадолго до гибели писал полные тоски письма и погиб, спасая батарею от неприятеля. Помню, меня тогда поразило это. Ненавидел войну, фронтовые порядки, начальство, а когда пришел час, проявил геройство и погиб, до конца исполнив свой долг. И я думала, что это, высшая доблесть или мальчишество? Я все примеривалась к характеру брата и не могла понять, способна ли я на такое. «Ну, вам-то зачем было примериваться? Вы же женщина, да еще молодая мать», — сказал Агеев. «Наверное, в том-то и все дело, что стала матерью. Это, знаете, всегда меняет психологию женщины, особенно в трудное время. Привязывает к ребенку и, знаете, к мужу тоже. Я это поняла, когда дождалась, наконец, Кирилла. Пришел уже под осень в 17-м, измотанный, обовшививший, душевно надломленный. Октябрьский переворот он встретил спокойно, без особенной радости, но и без печали. Сам он был выходцем из крестьян, знал жизнь беднейших классов, близко принимал их интересы и нужды. Многое из старого рушилось, свергалось, предавалось поруганию. Но, казалось, все это делалось в интересах трудовых масс, для пользы народа. А коль для народа, то какой мог быть разговор? Народ мы уважали с дней нашей юности. Для народа мы готовы были на жертвы. Но на разумные жертвы. И когда у нас разграбили имение барона Бродберга, сожгли библиотеку, поуродовали дорогую мебель, скульптуру, Кирилл возмутился, ведь все это очень пригодилось бы для новой народной власти. Но имение ладно, имение в конце концов дело наживное. А вот то, что расстреляли директора народного училища, который всем сердцем и трудами служил именно народу, это уже было бог знает что. А расстреляли только потому, что тот пытался воспрепятствовать разгрому поместья, имея в виду перенести туда училище. Так его расстреляли как защитника буржуазии. Поместье сожгли. И кто? Те самые темные, подневольные мужики, дети которых учились в народном училище у этого самого директора Ивана Ивановича Постных. Может быть, этот случай, а может, другие, подобные ему, заставили меня думать, что людей надо делить не по сословной и классовой принадлежности, не по профессиям и должностям, а на добрых и злых. И что на одного доброго в жизни приходится 10 злых. И что доброта невозможна без Бога, а со злом в человека обязательно вселяется дьявол, которому уже не будет удержу. После гражданской войны Кирилл получил приход в родном местечке. До него тут долгие годы заправлял церковью отец Филипп Заяц. Это, я вам скажу, был не лучший из служителей Божьих, да и из сынов человеческих тоже. Типичный поп обирала, обжора и пьяница, каких тогда немало встречалось в провинции. Этот умел приспособить религию для личных целей, да так ловко приспосабливал, будто она для него и была создана. Попадья тоже подобралась под стать батюшке, такая же жадная и корыстная. Впрочем, она и правила, и батюшка, и приходом невежественная, свирепая женщина. До революции прихожане ежегодно подавали жалобы. До священного синода дошли, но Заяц, где надо, умел прикинуться агнцем, а жалобщиков потом пускал по миру. Последнюю жалобу на него посмела написать молодая сельская фельдшерица. Так он довел ее до того, что девушка отравилась морфием. И мертвый еще отомстил, не разрешил похоронить на кладбище, закопали за оградой с тыльной стороны. Но все же, если не жалобой, то смертью своей она добилась, что Зайца отстранили от прихода, назначили отца Кирилла. Переехали в эту вот хату. Когда-то тут прошло детство мужа, теперь проходило детство нашего Олежки. Я в школе уже не работала, была просто иждивенкой, попадьей. Жили мы преимущественно с огорода, да с того немногого, что жертвовали прихожане. Трудно жилось, но тогда всем трудно жилось. Я полюбил этот домик и двор, и соседей по улице. Все они были трудолюбивые, простые, бесхитростные люди. Я старалась со всеми жить в мире и добре, чем могла, помогала многодетным семьям, уличным детишкам. У нас появились друзья из простонародья. Интеллигенция, учителя, совработники как-то с нами не очень общались. Ну, бог с ними. Я их понимала. Потом стало хуже. Отец Кирилл заболел. Стал плохо спать, часто нервничал, хотя исправно правил службу. Ездил на требы, добросовестно делал все, что полагалось делать приходскому священнику. Но разворачивалась борьба с религией. И, как нередко бывает, эта борьба стала переходить на личности, обретать конкретные цели. Понятно, что отец Кирилл стал первым объектом этой борьбы. Часто стали нарушаться порядки на обедне, то выкрики, то пьяные свары. Потом стали его вызывать в ОГПУ, в сельсовет, а то и на диспуты в нардом. Он не противился, послушно ходил, участвовал в диспутах, где, конечно же, верх принадлежал не ему. Верх всегда одерживал Коська Бритый. Не знаю, кличка это или фамилия. Но однажды, когда отец Кирилл рассказывал о происхождении святого Евангелия, этот Коська Бритый решил сразить его вопросом. «А ты сам Бога видел?» Отец Кирилл стал объяснять, что Бога невозможно увидеть, что это скорее нравственное понятие, чем персона. Но Бритый заорал, как дурной, что нравственность или норовистость – это от кобылы, которая не хочет идти в оглобли. А мы – люди, свободные, теперь нам воля, и плевать мы хотели на Бога. Все это было довольно курьезно, если не возмутительно. Но Кирилл умел смирять свой гнев и еще пытался объяснить что-то, может быть, более популярно, пока двое дружков этого Бритого не взобрались на сцену и не надвинули на глаза священника шапку, без лишних слов закрывая тем диспут. Потом было много разного, больше скверного. О выкриках, обидных репликах на улице, в лавках, вслед отцу Кириллу и мне, я уже не говорю. И к ним как-то я привыкла и старалась не замечать их. Хуже стало, когда малый Олежка стал приходить с улицы с жалобами на товарищей, то обозвали, то обидели, а то и побили. Помучились мы, погоревали, да и отвезла я сына к бабушке в Полоцк. Там он был просто Олег Барановский, пошел в школу, учился, как все, и только летом приезжал на несколько недель к отцу и матери. Что творилось в моей душе, этого никому не понять. Даже муж не знал всех моих мук, тем более, что ему хватало своих. Барановская говорила прерывисто, с трудом, часто останавливалась, словно прислушивалась между мыслей к невнятному шуму ушедших лет. И Агеев понял, что это не просто рассказ, это исповедь истрадавшегося человека, реквием по уходящей жизни. И он внимательно слушал, пытаясь понять сокровенный смысл чужой судьбы. Никакого личного отношения к этой судьбе у него поначалу не было, как не было ни сочувствия, ни осуждения. Был только тихий, зарождающийся интерес, любопытство. Сам он принадлежал другому времени и шел совершенно иной тропой в жизни. Иногда, слушая ее голос, он переставал видеть ее нынешний и представлял в мысленных образах прошлого, то дореволюционного, то учительского, потом местечкового, поповского быта. Хотелось узнать, как оно было дальше, и что стало с ее голубоглазым священником. Отцу Кириллу совсем плохо стало, когда в начальство над местечком вышел этот Коська Бритый, уж как только он не издевался над нами. Ни одного собрания, заседания или спектакля в нардоме не проходило, чтобы он не поносил Бога, церковь и священника, отца Кирилла. Прорабатывал его, как последнее исчадие ада. И я немало удивлялась терпению отца Кирилла, который не озлобился, ни разу не вспылил даже, терпел все, иногда вступал в диспут, а чаще молчал, потому что разговаривать с Бритым всерьез было невозможно, тот только грозил и ругался. И вот дело кончилось тем, что однажды, весной, церковь закрыли, как раз перед Пасхой. Конечно, это вызвало ропот верующих. Некоторые подавали жалобы властям и даже писали Калинину. Но все жалобы возвращались для разбора к тому же Коське Бритому, который после этого распалялся пуще прежнего. Однажды, когда уже организовалась МТС, он подогнал два трактора к церковной ограде. Наш верхолаз, в прямом и переносном смысле лекса-самошонок, взобрался на купола и зацепил за кресты канаты. Наверное, собралось полместечка смотреть, как трактора, ревя и дергаясь, выломали из куполов кресты и стащили их с крыши. В непогоду церковь стала заливать дождем, утварь и внутренности стали портиться. Так продолжалось с год, пока однажды комиссия сельсовета не реквизировала все имущество. Утварь отправили в город, книги растащили мальчишки и долго еще из рукописных пергаментов мастерили воздушных змеев, запускали возле школы. А из рис промартель шила тюбетейки, и весь район ходил летом в этих шитых золотом и серебром мусульманских уборах. Отец Кирилл едва пережил закрытие церкви. Однажды совсем было впал в уныние. Другой работы он делать не умел, да ему никакой не давали. И вот тогда он надумал. Попросил одного знакомого из Ленинграда прислать ему сапожный инструмент, ну там, колодки, щипцы, молотки, и стал чинить обувь. Как-то надо было жить, доходов у нас никаких не было. Конечно, сапожник получился из него не важнецкий, зарабатывал иногда 5 яиц за день, иногда ведро бульбы или 50 копеек деньгами. С того и жили. Но и то продолжалось недолго. Частников облагали большими налогами. Нельзя было заниматься частным предпринимательством. А в сапожную артель его не принимали. Мешало соцпроисхождение. Что было делать? Барановская замолчала, переживая что-то недосказанное или недодуманное. Ягеев, немного погодя, спросил, выговаривая слова как можно тише и деликатнее. — Ну, а как же вы жили? — Плохо жили, что и говорить. Иногда, казалось, судьба замкнула на нас свой капкан, из которого не было выхода. Разное думалось, больше плохое. Но порядочность и вера удерживали нас от последнего шага. А главное, держал в жизни Олег. Когда однажды ночью не стало отца, а вскоре сломал себе голову этот мучитель наш Коська Бритый, в местечко приехал Антон Степанович. Этот самый Волков. Этот самый. Несомненно, он происходил из добрых людей, как бы ни назывался и чем бы ни занимался у власти. Олег кончил школу, но, сами понимаете, куда ему было сунуться с такими его родителями. И вот однажды пошла в райком, рассказала Антону Степановичу все без утайки, так как вот теперь вам. Он выслушал, не шевельнувшись за своим столом, не перебив ни разу, потом встал, заложил руки назад и так молча заходил по кабинету из конца в конец. Я уже хотела уходить, всплакнула, а он остановился у окна и, не оборачиваясь, говорит тихо. «Я вас понимаю, и я вам помогу. Потому что мужа вашего уже не спасешь, а сыну жить надо. Сын за отца не отвечает. А вот нам придется когда-нибудь ответить перед народом. Когда-нибудь он спросит. И знаете, он дал такую бумагу, что, мол, Барановский Олег, будучи происхождением из семьи священника, порвал с родителями и желает строить бесклассовое социалистическое общество. Признаться, прочитав такую бумагу с печатью, я заплакала, а он говорит: «Не плачьте, так надо. Для вас это самый подходящий вариант». И правда, оказался подходящим. Кирилл пропал без следа, а Олег поступил в институт, окончил его и стал специалистом. Для него вроде налаживалась новая жизнь, не та, что прожили мы. Но вот и это все рухнуло. Кажется, она исповедалась и замолчала. Может, всплакнула немного. Ягеев, приходя в себя после рассказа, завозился на топчине. Да... Однако не мог он чего-то понять. Драматический смысл этой судьбы не сразу, постепенно и как бы рывками, с препятствиями, осваивался его сознанием. Религия, она, конечно, того, несовместима. «Дело не в религии», — перебила его Барановская. «Дело в совести, которую далеко не совсем в нашей жизни совместить было можно. Знаете, когда шла классовая борьба, Вот вы говорите «борьба». Но борьба, когда двое друг с дружкой борются. А ведь мы не боролись, мы приняли ее новую власть. А вот она нас не приняла, боролась с нами. И это разве не обидно? Что он мог ответить этой бывшей попадье? Все, что происходило в те годы в стране, было ему хорошо знакомо и выглядело обоснованно, если смотреть, конечно, со стороны. Но стоило вот краем глаза заглянуть в душу этой вот женщины, как становилось больно и обидно. Это он почувствовал точно. Барановская сказала: «Знаете, мы были обделены в нашей жизни добром. Может быть, потому так дорожили его жалкими крохами, которые нам доставались, и которыми мы старались отделить других. Что же еще могло быть дороже? Золото? Богатство? Их у нас никогда не было. А доброта была. К ней меня приучил муж, вечная ему память за это. Для себя уже не надо. Мне что? Для других, тем более для хороших людей, которые в ней нуждаются». Которые в ней нуждаются. Когда она ушла, наверное, уже за полночь, он все думал, что бы делал сейчас, если бы не людская доброта, не христианская, человеческая или какое еще там милосердие этой тетки попади. Сколько уже недель он жил на вражеской территории, эксплуатируя именно эту доброту людей, с пропитанием, укрытием, а теперь еще и с уходом за ним, раненым, не воздавая за нее ничем, все получая по праву. По праву защитника, что ли? Но какой же он оказался защитник, если немцы оттяпали всю Белоруссию и дошли до Смоленска? Плохой из него получился защитник. А вот ведь не стыдно, даже в чем-то ощущается правота перед этой бывшей попадьей, которая его кормит, обихаживает, охраняет. Чем он отплатит ей? Он верил ей и не сомневался в искренности ее исповеди. Но где-то в глубине его души все же таилась подленькая опаска. Как бы она ни подвела его, эта попадья, все-таки она принадлежала к чужому классу. А разность классовых интересов есть вечная предпосылка для борьбы. Это он усвоил себе со школы. Столько настрадавшись в жизни, потеряв мужа и сына, как можно платить за свое горе добром? Но, видно, можно. Недаром же ей доверился секретарь райкома. Теперь доверили его Агеева. Стало быть, есть в ней что-то выше ее классовых обид, а может быть и выше врожденного стремления к справедливости? Что-то добрее доброты, повторял он в уме, не находя ответа и чувствуя, что засыпает.